Незадачливый любитель плотских утех пришел в себя в 3:50 утра. Он застонал, перекатившись к краю постели. Веки медленно поползли вверх, яркий солнечный свет ударил в глаза. Эйвери вновь издал протяжный стон. Поворочил чугунной головой, пытаясь привести мозги в рабочее состояние, сделал глубокий вдох, усилием воли заставил себя подумать о правой руке. Нужно ее поднять. Нервным импульсом потребовалось удивительно много времени, чтобы добраться от мозга до двигательных центров. Наконец ему удалось ее поднять. Теперь требуется по очереди сфокусировать глаза. Сначала правый, затем левый. Не менее 30 секунд Эйвери не отрывал взгляда от циферблата своих электронных часов, прежде чем смог извлечь требовавшуюся информацию. 9:05. Дьявол! В 9 ему нужно было быть в банке! И опять из груди его вырвался стон. До сознания внезапно дошло, что рядом женщина. Тэмми почувствовала, что он беспокойно заворочился. Сама она лежала неподвижно, глаза были закрыты. Она молилась в душе, чтобы он только до нее не дотронулся. Кожей она ощутила на себе его взгляд. Эйвери, на поверку оказавшемуся бабником и гулякой, было не впервой просыпаться по утрам в тяжком похмелье. Но так плохо ему еще ни разу не было. Он рассматривал лицо лежавшей рядом женщины и пытался заставить свое тело вспомнить пережитые ощущения. Хороша ли она была в постели? Уж это-то он всегда помнил, даже если забывал все остальное. Вне зависимости от тяжести похмельного синдрома, женщину он помнил всегда. Но сейчас ничего не вспоминалось. Он отвел глаза в сторону. «Черт побери!» — в сердцах бросил он, поднявшись и попробовав сделать несколько шагов. Ноги казались обутыми в свинцовые сапоги. С большим трудом подчинялись они идущим от мозга командам. Для опоры он ухватился рукой за балконную дверь. До ванной комнаты было 20 футов, и Эйвери решил, что ему это по силам. Заплетающимися шагами, каждый из которых отзывался в голове резкой болью, опираясь то на стол, то на шкаф, он в конце концов преодолел это расстояние. Постоял над унитазом. Тэмми повернулась лицом к балконной двери. Глаз она так и не раскрыла, даже почувствовав, что он сел на постели рядом. Мягким движением Эйвери положил руку ей на плечо. «Либи, поднимайся», — он легонько потряс ее. «Вставай, дорогая». «Настоящий джентльмен». Она подарила ему свою лучшую утреннюю улыбку, полную признательности и обещания. Улыбку удовлетворенной женщины. «Ты был превосходен, малыш!» — прошептала она, так и не раскрыв глаз. Несмотря на боль в голове и тошноту, несмотря на налитые свинцом ноги, его охватило привычное чувство гордости. «Значит, я сумел произвести на нее впечатление. Значит, — вспомнил он наконец, — ночью я был совсем неплох. Послушай-ка, Либи, мы с тобой проспали. Мне нужно на работу, я уже опоздал».
«Ты не в настроении?» — хихикнула она, надеясь в душе, что это именно так.
«Нет, во всяком случае, не сейчас», — отказался он. «Как насчет вечера?»
«Я буду здесь, малыш», — пообещала она.
«Договорились, пойду приму душ».
«Разбуди меня, когда освободишь ванную». Он пробормотал в ответ что-то невразумительное и закрыл за собой дверь ванной комнаты. Тэмми выскользнула из постели и бросилась к телефону. Эбби сняла трубку после 3 гудков. «Он в душе». «С тобой все нормально?» «Да, все хорошо. Сейчас он ни на что не способен, даже если от него этого и потребовать». «Почему ты звонишь так поздно?» Он не просыпался. Подозревает что-нибудь? Нет, он ничего не помнит. Думаю, у него болит голова. Долго ты там еще пробудешь? Расцелую его на прощание, как только он выйдет из душа. 10 от силы 15 минут. Хорошо, поторопись».
Эбби положила трубку, и Тэмми вновь улеглась. На чердаке у нее над головой еле слышно щелкнул миниатюрный магнитофон, обозначив этим звуком свою готовность записать следующий разговор. К 10:30 они были полностью готовы для последнего штурма бунгало. Все остававшиеся у них в номере документы были разделены на 3 равные части. Предстоят 3 ходки посреди бела дня, на виду у всех. Сунув новенькие ключи в кармашек своей блузки, Тэмми подхватила кейсы. Шла она быстрой, упругой походкой, стреляя по сторонам спрятанными под темными очками глазами. Стоянка возле бунгало по-прежнему пуста, движение по шоссе не очень большое. Новый ключ подошел сразу. Тэмми очутилась внутри. Замок кладовки тоже поддался без малейшего труда, и через 5 минут она уже выходила на улицу. 2-й и 3-й рейсы были столь же быстрыми и не привлекли к себе ничьего внимания. Перед тем, как в последний раз выйти из кладовой комнаты, Тэмми тщательно осмотрелась по сторонам. Все было в полном порядке, как в тот момент, когда она вошла сюда впервые. Она закрыла входную дверь бунгало на ключ, взяла кейсы и вернулась к себе в номер. Около часа они валялись на постели и хохотали на Дейвери и его похмельем. Большая часть работы была выполнена. Они совершили самое настоящее преступление, в котором Эйвери принял участие, не подозревая, правда, об этом. «Все это оказалось совсем нетрудно», — подумали 2 молодые женщины. Вся гора изобличающих документов уместилась в 11,5 коробок из гофрированного картона. В 3:30 в дверь номера постучали. Местный парень, вошедший в комнату в соломенной шляпе, но без рубашки, отрекомендовал себя представителем компании, ведавшей складскими помещениями на острове. Эбби молча указала ему на коробки. С величавой медлительностью парень взял в руки первую и с видом человека, которому никуда и никогда не приходилось спешить, понес ее в свой фургон. Он жил в местном ритме. Никакой спешки, дружище. На взятом на прокат автомобильчике они проследовали за ним до самого склада, находившегося в Джорджтауне. Эбби внимательным взглядом изучила помещение склада и тут же арендовала его на 3 месяца, расплатившись наличными.